Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок «Закона Божьего». Итак, на прошлом уроке мы изъясняли 11 и 12 члены символа веры. Сказали, что в 11 члене символа веры говорится о воскресении мертвых, которого мы чаем или ожидаем, и что воскресение есть действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединяясь с их душами, оживут для вечной жизни. Отметили, что о воскресении мертвых, реальном воссоединении души со своим телом, говорится как в Ветхом, так и в Новом Заветах, и что воскресение будет иметь всеобщий характер. А те, которые до времени общего воскресения останутся в живых, грубые тела их изменятся, преобразятся в духовные и бессмертные. Сказали, что воскресение произойдет при конце сего видимого мира, который существует во времени и пространстве, двигаясь к определенной цели и будет иметь конец. При этом обратили внимание, конец будет означать не исчезновение мира, а его преобразование, обновление, изменение по образу своего бытия. До дня же всеобщего воскресения души умерших находятся в различном состоянии, и им не приписывается ни полноты блаженства, ни полноты мучений, поскольку полное воздаяние по делам предопределено получить полному человеку по воскресении тела и последнем суде Божием. О следующем 12 и последнем члене символа веры и жизни будущего века, аминь, сказали, что жизнь будущего века есть та жизнь, которая откроется после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Для них это будет жизнь блаженная, то есть радостная и счастливая, а источником блаженства будет особая близость ко Господу и непосредственное общение с Ним. Нераскаянные же грешники будут находиться в месте, где нет Бога, и от этого будут испытывать страшные мучения и страдания. При этом подчеркнули, что так строго будет поступлено с грешниками не потому, что Бог хотел бы их погибели, но говоря словами поучения апостола Павла, потому что сами они не приняли любви истины для своего спасения. Заключительным словом «Аминь» мы сказали, что это слово означает «истина», свидетельствуем о том, что всем сердцем принимаем и признаем истинным, это исповедание православной веры. Закончили прошлый урок мы кратким повтором толкования на символ веры. Итак, братья и сестры, продолжая изучение закона Божьего, начнем говорить о духовной жизни человека. Будем использовать при этом книгу протоиерея Геннадия Нефедова «Духовная жизнь» и игумена Петра, которые составлены по творениям святителя Феофана Затворника, и будем изучать и открывать знания о том духовном благе, которое делается для нас самым главным, оказывает честь предстоять и служить самому Богу, воспринимать Божьи откровения и вдумчиво участвовать в созидательных делах человеческого общества. Правильные святые мысли и чувства, описанные святителем Феофаном, послужат нам основанием созидаемой в себе христианской культуры. Начнем с объяснения того, что есть жизнь мирская. Мирской именуется жизнь, окружающая нас, жизнь с ее бытом, заботами, проблемами, развлечениями. Этой жизни присуще свойство притягивать к себе, несмотря на то, что люди видят в ней многое не то и не так, но тянутся и тянутся к ней. В мирской жизни чаще всего заняты руки, ноги, язык, глаза, уши, обоняние, осязание, память, воображение и остальные человеческие отправления. Все они в совокупности составляют низшую сторону человеческой жизни. Они одинаковы у человека с жизнью животных. И удовлетворяется ими только одна потребность – потребность животной жизни. В жизни же человека есть три стороны – телесная, душевная и духовная. Каждая из них имеет свои силы, потребности и свои способы удовлетворения. Человек живет тогда, когда все его силы находятся в движении, и все потребности удовлетворяются. О мирской жизни можно сказать словами преподобного Макария Великого. «Чадо века сего подобно пшенице, всыпанной в решето земли. Непостоянством помыслов мира сего, непрестанным волнением земных дел, пожеланий и вещественных понятий, сатана сотрясает, как в решете, весь грешный человеческий род». Порождает боязнь, страх, смущение, пожелание удовольствий. В мирской жизни человек постоянно находится в состоянии гонки за чем-то и неудовлетворенности ничем. Неудовлетворенная сторона, как голодная, требует пищи и гонит человека искать ее. Человек и бежит искать. В живущих по духу мира сего эта гонка никогда не прекращается. Враг же держит людей в ослеплении, и они не замечают ошибки, не дают себе отчета, что не той дорогой бегут и не туда стремятся. Но при этом сказать им об ошибочности их выбора небезопасно. Или не услышат, или, хуже того, могут сильно озлобиться. Мирская жизнь – удел падшего человечества, ее исходная черта самолюбия или эгоизм. В этой жизни человеку хочется считать себя целью, а остальных людей – средством. Себелюбивые люди стремятся всячески прятать свои дурные стороны, не исправляя их. Ухищрение их спрятать свои дурные качества связано с опасением, что их влияние на других пресечется, а следовательно, пресечется и пользование ими как средствами. У эгоизма есть своеобразная маска – не ударить в грязь лицом. Чтобы снять эту маску с себя, необходимо противодействовать мирскому образу жизни. Для этого необходим подвиг ухода от светской жизни. А когда втягивают человека против воли, следует беречь свою душу. Внешне действовать как все, будто нараспашку, но сердце свое беречь от сочувствий и увлечений жизни мирской. Поэтому бережение сердца будет означать, что в светской жизни необходимо быть только телом, а не душою, и держать свое сердце вдали от сочувствий и увлечений этой жизни. Мы живем на земле согласно тому, как мы устроены. Имея здравые понятия об устроении человека, мы получаем вернейшие указания, как следует нам жить. Рассмотрим устроение человека. Будем исходить из того, что человек состоит из тела, души и духа. Наше тело состоит из разных органов, из которых каждый совершает свое служение, необходимое для жизни телесной. Это внутренние органы, которые обеспечивают питание тела, мускулы и кости, осуществляющие движение тела внутри и совне, и система нервов, их назначение – чувствительность, обеспечение ощущений и восприятие человека. Тело человека здорово и жизнь вне опасности, когда ход этих отправлений и их взаимное отношение в порядке. Если же порядок нарушается, тело заболевает и жизнь в опасности. Каждое отправление имеет свою потребность, оно дает себя живо чувствовать, требуя удовлетворения. Так, в желудочной, плодотворной части потребность выражается в пище, питье, воздухе, сне. В мускульно-костной части человек испытывает потребность напрягать мускулы, потребность движения, заставляющая гулять, ходить, работать. Нервная система требует приятного раздражения мерностью тепла и холода, и особенно приятного раздражения пяти наших чувств, через которые человек выходит наружу для общения с внешним миром. При этом душа тесно соединена с телом и считает своими все телесные потребности. Поэтому мы говорим «я хочу есть, пить, спать, гулять, работать». Усвоив себе телесные потребности, душа считает своим делом их удовлетворение. Душа хлопочет о пище, сне, одежде, крови. Она всячески желает добиться, чтобы тело было покойно и не тревожило ее своими требованиями. Это отношение души к телу обнаруживается в ней подобием инстинкта, жизнелюбием, телолюбием, желанием покоить тело и доставлять все для этого потребное. Совокупность всего этого и есть телесная сторона жизни. И если жизнь человека связывается с крайним телолюбием, всесторонним удовлетворением телесных потребностей в ущерб душе и духу и забвением о них, это является неодобрительным в нравственном отношении. Далее рассмотрим душу человека в ее действиях. Душа человека всегда находится в движении. Она не в силах стоять на одном месте. Все действия души делятся на три разряда – мысли, желания и чувства. Таким образом, мы имеем души три стороны – мыслительную, желательную и чувствительную. Мыслительная часть души – это прежде всего рассудок, который заведует рассуждением, обдумыванием, нахождением решений, исходя из оценки той или иной внешней и внутренней ситуации. В человеке ничего не делается без оценки – обдумывания и соображения. Пусть даже мы и не замечаем этого по привычности и быстроте. Из совокупности оценок складывается то, что мы называем знанием. Это плод работы рассудка, плод мыслительного труда души. Подручной силой рассудка есть наблюдение, которое осуществляется посредством органов чувств тела, зрения, слуха и прочих, воображение, вспомогательная сила, восполняющая опытное наблюдение, память, некий архив, держащий в себе все, что касается как всего человека, так в особенности работы мысленной части души. В теле ей соответствует главным образом мозг. Желательная часть души. Здесь действующая сила воли. Она желает сделать, употребить, приобрести и прочее то, что находит для себя полезным, нужным и приятным, и не желает противного этому. Воля есть сила действующая, ее область и потребность жить и действовать. Она держит в заведовании все силы души и тела, которые и пускает в ход, когда нужно. Сфера деятельности воли есть наши желания, которые определяются разнообразными потребностями. Вот эти желания и удовлетворяет волительная часть души. Чувствующая часть души. Вся святоотеческая мысль единогласно относит ее к сфере деятельности сердечной. Трудно сказать с точностью, соответствует ли этот телесный орган чувственной сфере, но, как уже вошло в наш язык и образ мыслей, что мы чувствуем сердцем. Поэтому будем употреблять именно этот термин. Вот как пишет о чувствующей стороне души святитель Феофан. «Сколь великое значение имеет в нашей жизни сердце! В нем осаждается все, что входит в душу совне и что вырабатывается ее мыслительной и деятельной стороной. Через сердце проходит все, что обнаруживается душой вовне, поэтому сердце называется центром жизни. Дело сердца – чувствовать все, касающееся нашего лица. И оно чувствует постоянно и неотступно состояние души и тела, а при этом и разнообразные впечатления от течения жизни, понуждая человека доставлять ему во всем этом приятное и отвращать неприятное. Здоровье и нездоровье тела, живость его и вялость, утомление и крепость, бодрость и дремота, затем, что увидено, услышано, что воспомянуто и воображено, что обдумывается, что делано и делается, что благоприятствует или не благоприятствует нам, все это отражается в сердце и раздражает его приятно или неприятно. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для развлечения их в нашем языке нет слов. Мы выражаем свои чувства общими терминами. Приятно, неприятно, нравится, не нравится, весело, скучно, радость, горе и так далее. Сердце поддерживает энергию всех сил души и тела. Как спешно делается дело, которое нравится, которому лежит сердце, а перед тем, которому не лежит, руки опускаются и ноги не двигаются. Таким образом видно, что сердце наше точно есть корень и центр жизни. Оно, давая знать о хорошем или худом состоянии человека, возбуждает к деятельности прочие силы, и после деятельности их опять принимает в себя на усиление или ослабление того чувства, которым определяется состояние человека и ради которого предпринимается деятельность. Вот краткий очерк действия сил души. Надо сказать, что рассмотренное нами членение души на силы и резкое разделение тела и души, конечно, схематично. Человек есть неразделимое целое, мы сами по себе знаем. Страдает тело, страдает душа. Расстроена душа, начинает болеть тело. Душа и тело всегда выступают как единство. Это видно из хода наших дел. Рассмотрим схему течения некого дела. Под влиянием тех или иных телесных или душевных потребностей в сердце, то есть в чувствующей стороне души, возникает соответствующее чувство, а в действующей части души – желание. Эти чувства и желания передаются в мысленную часть души, то есть в рассудок. Он, пользуясь внешними полученными от телесных органов впечатлениями о текущей обстановке, извлекая из памяти опыты предыдущих схожих дел, строя воображение возможный ход предстоящего дела, обсуждает, обдумывает, соображает, возможно ли привести дело в исполнение. Придя к выводу, что оно возможно, рассудок обдумывает далее, какие средства и способы нужно употребить к совершению дела, и, приняв окончательное решение, передает эстафету воли, которая по плану, начертанному рассудком, побуждаемая чувством необходимости, исходящим из сердца, посредством тела совершает дело самим фактом. По совершении дела рассудок обогащается опытом и оценивает доброту или худость плана, который начертал для совершения дела, исходя из факта и способов его совершения. Воля вкушает покой от удовлетворения желания. Сердце запечатлевает все обороты деятельности души и тела приятным чувством. Если дело не удается, то воля не вкушает покой, а в сердце стоит чувство неудовлетворенности, которое побуждает рассудок еще раз рассмотреть дело и или отказаться от его выполнения, или изыскать другие способы к его совершению. С жизнью сердца тесно связано чувство вкуса. У каждого человека свой вкус, зависящий от естественного предрасположения, от первых впечатлений, от впечатлений воспитания и случайности жизни. Все они заставляют человека так устраивать свою жизнь, такими окружить себя предметами и соотношениями, какие указывают его вкус и с какими он бывает мирен, удовлетворяясь ими. Удовлетворение сердечных вкусов дает человеку покой, который и составляет свою меру счастья. Ничто не тревожит, вот и счастье. Сердце теряет свой покой, когда мысленная сторона человека не держится здравомыслия, а деятельное благоразумие. И поскольку мысленная часть редко держит себя достойным образом, предваряясь мечтам и рассеянность, а деятельное уклоняется от своего нормального направления, увлекаясь непостоянными желаниями, возникающими не от потребности естества, а от пришлых страстей, постольку сердцу не будет покоя, пока те стороны находятся в таком состоянии. Сердце больше всего тиранит страсти, жжет гнев, терзает ненависть, точит злая зависть. Все наши тревоги и боли сердца от страстей. Злые страсти – получая удовлетворение, дают лишь кратковременную радость, а при неудовлетворении причиняют продолжительную и несносную скорбь. Возбуждение деятельных сил человека связано с умением сердца, как корня и центра жизни, давать человеку весть о хорошем или плохом его состоянии и по результатам деятельности усиливать или ослаблять чувства, определяющие состояние человека. На нынешний день этот закон гласит: держи свое сердце в руках и подвергай чувства, вкусы и влечения его строгой критике. Если человек очистится от страстей, то пусть дает волю сердцу. Но пока страсти в силе, давать волю сердцу, значит явно обречь себя на неверные шаги. Хуже поступают те, кто целью своей жизни поставляет сласти сердца и наслаждению жизнью. Вот кратко о душе и теле. Но есть в человеке третья, высшая его часть – дух. Душа и тело по преимуществу обращены на устроение нашего временного быта, земного. И познание души строится только на основании того, что дает опыт. И деятельность ее обращена на удовлетворение потребностей временной жизни. И чувства ее порождаются и держатся из ее состояний и положений видимых. Хоть и бывает в душе нечто вышесказанного, но то суть гости, заходящие в душу из другой, высшей области, именно области духа. О духовной составляющей в жизни человека будем говорить на следующем уроке. На этом, братья и сестры, наш очередной урок закона Божьего закончен. Храни вас все Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.